Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Наталья Першина, педагог-психолог Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Напомню, что Наталья ведет беседы для школьников, для подростков о ценности семьи, жизни до рождения, верности и любви. И как раз по плану ее лекций мы записываем передачи, обсуждаем те темы, которые она поднимает с подростками. Сегодня мы поговорим о том, когда начинается материнство и отцовство. На самом деле, мне кажется, эту тему можно обсуждать не только с подростками, но и со взрослыми дядями и тетями, даже беременные женщины в этот момент, да, беременности не всегда ощущают себя уже мамой. Они все равно называют себя будущими мамами, да, и там своему мужу говорят, вот там, не знаю, через 3 месяца ты станешь папой. Вот, поэтому давайте разбираться, когда начинается материнство и отцовство и почему.
Да, давайте. На самом деле, и даже когда я задаю этот вопрос взрослым, когда у нас семинары со взрослыми педагогами проходят или с родителями этих подростков, они не знают точно правильный ответ и говорят, ну, материнство начинается там, когда уже девушка забеременела, например, отцовство, да, что там уже ребеночек, вот он с момента наступления беременности человечек. А кто-то говорит, может быть, когда они начинают катать колясочку, вот там лет 5, 4, 5 годиков они катают колясочку с каким-нибудь, с мишкой или с малышкой, да, с какой-нибудь куколкой. Вот тогда у них уже проявляются материнские чувства. И подростки тоже примерно так же отвечают. Но на самом деле материнство наступает даже не с самого начала жизни девушки, девочки тогда еще, когда она новорожденная, да, вот у них родилась новорожденная доченька, и вот ее какое-то материнство нет. Оно наступает, вы удивитесь, но оно наступает гораздо раньше, до момента родов, в тот момент, когда наступила беременность девочкой, то есть малыш женского пола, тогда начинается уже закладываться материнство в утробе ее матери.
Тогда давайте поговорим о том, что такое материнство, потому что в таком самом обывательском понимании, если у тебя есть ребенок, ты мать, если ребенка нет, значит, ты не мать. А если ты еще только в животике у мамы, это уже вопрос со звездочкой.
Да, но здесь, смотрите, материнство и мать, наверное, разное, да. Ну, у нас как по закону считается, что ты мать становишься после родов, а на самом деле материнство – это ведь и репродуктивная система, которая закладывается внутри девочки, которая уникальна по своему наполнению. И такой репродуктивной системы нет у мальчиков, например.
Хотя... Но вот почему тогда мы говорим, что это уже, ну, такие проявления материнства, если мы знаем, что некоторые женщины могут не воспользоваться этой своей функцией, да, ну, по ряду причин.
Не рожать, в смысле.
Да, и независящих. Или, например, мы знаем, что бывают разные болезни, да, по которым женские органы удаляют, даже у достаточно молодых женщин. И тут как бы как тогда?
Смотрите, да, ну, то есть начнем с того, что вот репродуктивная система, вот эти женские органы, они закладываются еще в утробе матери, в начальном каком-то таком еще зеленом, да, периоде, и они уже в дальнейшем будут отвечать не только за то, что она родит или не родит, а именно вот за ее женское предназначение, гормональная система. Это все очень взаимосвязано. Так вот, вот эти вот органы, которые начинают закладываться, в дальнейшем они формируются. У нас получается взрослая девушка уже зрелая, которая может зачать, которая может родить ребенка, стать матерью и воспитывать ее в дальнейшем. Да? А что касается женщин, которые не рожают, это не значит, что у них вот это эта способность материнства не реализуется. Женщина, она как источник тепла, любви, заботы, ласки, она может применять свои вот эти способности материнские по отношению к другим, она может заботиться, она может приходить кому-то из родственников, о племянниках заботиться, она может заботиться о других людях, она может заботиться просто о своих близких, да, с которыми она живет, или коллеги на работе, вот она не вышла на работу, та ей пишет, что случилось, заболела, та позаботится, там закажет лекарства из аптеки, или сама вечерком прибежит, пирог спечет и лимоном накормит, укутает и позаботится о ней. Таким образом, вот эта забота и материнское чувство, оно проявляется не только в детях и заключается в деторождении, оно проявляется еще в том, что женщина, она сама по себе более мягкая сердцем, более добрая, чем, ну, по складу, чем мужское, да, сердце. Материнство, оно немножко другое, чем отцовство. И поэтому, получается, она может заботиться и о других, таким образом проявляя вот эти вот материнские качества. Что касается там, ну, женщины, которым удаляют органы, это на самом деле, к сожалению, такое тоже бывает, но гормональная система все равно продолжает работать на определенном уровне. Это не значит, что вот у нее их нет, и она не чувствует себя женщиной. Она остается женщиной, она может точно так же проявлять все эти чувства без способности к репродукции, то есть к деторождению, да, мы имеем в виду вот таким образом.
А вот, кстати, сейчас ведь очень много разговоров о том, что материнского инстинкта не существует, да, что вот заложенного природой, как когда животные рожают, и у них есть определенные там паттерны поведения, mm-hmm. да, что у женщины такого нет, и что это все абсолютно, ну, какие-то социальные установки, да, она знает, что ее там ждет, что она должна делать, как она должна себя проявлять, плюс какие-то там нормы морали, этики, да, и вот поэтому она так делает, а материнского инстинкта нет. И, кстати, этим, к сожалению, оперируют вот, не знаю, такие радикально настроенные женщины, которые говорят, все, папа может делать все, что делает uh-huh. мама, да, uh-huh. особенно если ребенок на искусственном вскармливании, то вот, пожалуйста, никаких инстинктов нет, точно так же берет ответственность и делает.
Ну, на самом деле, материнский инстинкт, он есть, это заблуждение, что его нет, и бывают женщины какими-то, ну, своими какими-то помыслами, домыслами пытаются угасить это чувство, которое приходит в любом случае с гормоном после родов, да, если это кесарево, то там гормончиком добавляют немножко женщинам, чтобы у ней пришло и молоко, чтобы она почувствовала себя матерью. Бывает, что действительно женщины отказываются кормить ребенка, хотят, чтобы отец воспитывал. Такие тоже схемы существуют, но это не значит, что она стала жесткой и она не является вот такой женщиной-матерью по отношению к кому-то другому. Придет время, и она все равно где-то себя проявит. Невозможно выносить ребенка и не испытать вот этот гормональную перестройку, которая помогает почувствовать себя матерью. Я знаю, что бывает, например, в первую беременность ты вот ходишь, раз у тебя вырос живот, но ты как бы еще не понимаешь, что ты мама, еще не понимаешь, что с тобой будет. Это нормально, да, это нормально, и когда ребенок родится, со временем у тебя все равно это чувство придет, потому что у каждой женщины, ну, вот до родов, да, 9 месяцев, и 9 месяцев после родов есть период, когда женщина вот это в гормональном таком находится, в такой гормональной ситуации, когда гормоны то нарастают, то бывают, то одни, то другие. И со временем это все равно приходит, что женщина начинает это чувствовать. Так же, как ко второму, например, ребенку. Женщина говорит, ну все, я вот одного полюбила, а второго вот вынашиваю, как же так, что я начну любить второго ребенка.
Тоже... Вот, кстати, у меня был такой ага. вопрос, когда я носила своего второго, хотя нет, мне кажется, все-таки до этого даже, вот когда я задумывалась о том, что вот второй ребенок, и мне было очень интересно, как это удивительно, потому что вот я так сильно люблю своего старшего сына, да, как это я могу кого-то также полюбить, или я что, эту любовь разделю, uh-huh, да, обделю uh-huh, старшего, uh-huh. или младшего не буду любить, и это как бы, как ни крути, в общем, предательство, что по отношению к одному, что к другому. И я приставала тогда к многодетным мамам и спрашивала, что, как это, вот как это. И на самом деле так удивительно, причем меня так потряс ответ, потому что я спрашивала у женщин разных, то есть это и верующие православные, угу. но и абсолютно обычные, там, атеистически мирские. Настроенные, угу. да, либо вообще не интересующиеся этой темой, вот, но при этом они мамы, и мамы именно нескольких детей. Угу. И они вот смотрели с такой легкой ухмылкой на мои вот эти размышления наивные, и они мне говорили, вот я говорю одно и то же, практически одними словами даже, они говорят, ты понимаешь, что любовь, она не делится, она умножается. Угу. И меня так вообще потрясли эти слова, она действительно умножается, она не делится.
Да, ну, как говорится, любовь умножается делением. То есть здесь такие законы математики отсутствуют. И у меня тоже было такое ощущение, да, как я смогу второго полюбить. И я даже спрашивала своей подружки, у которой же было двое детей, говорю, как так? Я ведь вот старшего так люблю, а младший вот как же так? Она говорит, ну просто любви в сердце становится больше. И хватит и на того, и на другого. И все будет со временем. Вот ты когда рожаешь, и все со временем все равно приходит. И к этому малышу любовь появляется. И к старшему остается, потому что все равно это тоже твой ребенок. Все по-разному, к разному возрасту по-разному. У женщин бывает по-разному. Это происходит в какой-то период. Ну, важно понимать, что материнство, оно как таковое стать мамой, да, материнство, мы говорим про общее понятие, как способность женщины, а вот когда становишься мамой, конечно, в момент наступления беременности ты уже становишься мамой, и важно понимать, что любое оплодотворение, оно уже приводит к каким-то гормональным изменениям в организме, и нельзя полагать, что вот если там беременность малого срока, то можно каким-то образом повлиять на нее без последствий, то есть это в любом случае будет последствие. Мы говорим с моими подростками, с которых я преподаю, о том, что жизнь начинается с момента наступления беременности, о том, что эта радость материнства, она будет непередаваема, то есть ее невозможно предугадать, ее невозможно почувствовать заранее, да, это будет радость материнства, когда ты возьмешь на ручки своего малыша, но на занятиях, так как у нас есть муляжи эмбрионов, муляжи малышей на разных сроках беременности, в том числе и 34 недели, это уже достаточно большой малыш, у нас есть возможность его запеленать и взять на ручки. И вот в тот момент бывает, наступает такие ощущения у подростков, которые, ну, мы не знали, что такое произойдет, мы не знали, что такое может быть. Ну, вот он малыш, вроде вот она его взяла на ручки. Ну, что такого? На самом деле в головном мозге такая максимальная перестройка начинается, и вот эти, видимо, гормоны, они настолько играют, когда ты берешь на руки малыша, вот так вот его прижимаешь к своему сердцу, что одна из девочек сказала, вы знаете, я раньше не хотела детей, а сейчас мне захотелось стать мамой. Она просто взяла этого малыша. Сначала 34 недели. Ну, 34 недели, чтобы вы представляли, это примерно 46 сантиметров роста. Это уже где-то больше 2,5 килограмм
веса. Ну, это почти как новорожденный.
Да, это почти как новорожденный. Это малышек, но он такой вот миленький, вот он такой в пеленочке. И она его несколько раз взяла на руки, потом попросила 22 недели малыша посмотреть, подержать. И в ней было такое откровение. Настолько для нее это было шоком, что действительно дети в утробе, они дети. И невероятные изменения происходят. И даже мальчики писали в отзывах, мы когда были в одной из гимназий, они писали в отзывах, даже папой захотелось стать. Ну, то есть мы не имеем в виду, что сейчас они пойдут станут папой, а когда-то, в ближайшем будущем, им это настолько откликнулось, отцовство, да, и подержать на ручках, что они даже захотели стать папой. Ну, слава богу, что есть такая возможность, и мы стараемся сделать так, чтобы отцовство и материнство, оно не было забыто, и чтобы дети в дальнейшем хотели создавать семьи и иметь детей.
Почему, Наталья, тогда есть те женщины, которые бросают своих детей, да? Причем удивительно, на мой взгляд, то, что... Я, кстати, наверное, даже не имею в виду тех, кто отказываются прямо в роддоме, еще что-то, а вот тех женщин, которые в общем и целом-то изначально казались бы благополучными мамами, да? То есть они какое-то время воспитывали, и это как бы... Вроде и брошенные, а вроде как бы и не совсем брошенные. Хотя, мне кажется, это такая большая сделка с совестью. Вот когда женщина уезжает, не знаю, на заработки, строит свою новую личную жизнь, еще что-то, а ребенок живет, не знаю, с папой или с бабушкой, с дедушкой, с тетей, с дядей, еще что-то. Она может даже там приезжать время от времени, навещать, но тем не менее. Да? И удивительно-то в том, что она ведь действительно радовалась моменту его рождения. Она действительно там не спала ночами, когда он был маленький. Да? Она вроде бы, я говорю, действительно была благополучной мамой. То есть, казалось бы, изначально-то ведь все нормально было. Вот почему в какой-то момент вот этот вот, не знаю, как это сказать-то, вот действительно образ жизни матери или вот материнство, оно перестает быть на... системе ценностей у женщины
значимым.
Да, значимым, да. Почему происходит этот перелом?
Здесь зависит еще от модели семьи родительской, в которой она воспитывалась, если мама рано вышла на работу, и она испытывала вот эти чувства отрешенности от матери, чувство брошенности, может быть, в маленьком возрасте, еще когда там в ясельке ходила, или еще в дошкольном возрасте, когда максимально требуется ласка, любовь, забота матери. Этот сценарий, к сожалению, будет проигрываться в ее жизни.
То есть, если у нее с мамой была такая же ситуация, да, либо она сама, например, из детдома, то большая вероятность, что вот это произойдет.
Ну, на самом деле, из детдома здесь вероятность, что, может быть, она станет максимально заботливой, тоже есть. У нас есть такая девушка, которая воспитывалась в силу обстоятельств, ну, в социальном учреждении, но потом, когда они с молодым человеком родили малышку, у ней настолько максимально проявились материнские чувства, настолько максимально ее захлестнули, и она там пишет и сторис выкладывает со своей малышкой, и вот эти конвертики и бантики, и она продолжает так заботиться о ней, у них семья, несмотря на то, что вот, ну, какая-то ситуация у них такая, да, непростая жизненная, семейная
вот
была.
Понимаете, в чем дело? Я действительно вот эту ситуацию могу понять и знаю такие истории, когда действительно сама женщина была обделена, да, и она хочет вот и для самой себя вот эту вот семью создать, и для своих детей самое лучшее. Все понятно, да? Никаких вопросов нет. Также я понимаю другую ситуацию, когда такая девочка, к сожалению, в беременность безответственно себя ведет, и когда ребенок рождается, практически сразу же его куда-то спихивает, да, либо там гулять ходит, отдыхать, как-то тоже понятно, потому что нет действительно примера какого-то, нет понимания, нет ответственности, все тоже понятно. Но вот больше всего меня действительно удивляют женщины, которые какое-то время, несколько лет, они все-таки ведут себя как идеальные мамы из соцсетей, да, грубо говоря, а потом раз, и вот что-то щелкает, и вот так происходит.
Да, такое бывает еще от того, что она долгое время находится в дефиците отдыха. Она находится в дефиците каких-то личных встреч, которые наполняют, какого-то личного времени, которое нужно, чтобы восстановиться как личности, да. И когда у нее вот этот жесткий дефицит образуется, со временем она понимает, что все, я так больше не могу. Вот садик, вот школа или вот няня, все, пусть у меня будет обычная жизнь, пусть я буду хоть чем-то наполняться. И она принимает решение, что вот у нее такая вот как бы проблемная ситуация, что ей постоянно хочется спать, и постоянно там у нее нет помощи ни от кого. И она такая думает, как мне решить? Иначе я помру, да, все, в принципе. И она вот может принимать такое решение. А бывает, что где-то перевешивает именно материальное, и женщина говорит, ну, невозможно так жить, и она уходит, например, на работу вынуждена. Бывает, да, действительно, женщины вот как бы по модели семьи, им просто в дальнейшем становится это не нужно, потому что мать работала сразу же много, долго, и она проецирует это на свою семью. То есть она невольно это делает. Бывает, дети иногда повторяют какие-то слова, а не то, что они хотят быть повторюшками, потому что они невольно это делают. Вот отец так сказал, сын повторил, мама так сказала, дети повторили. И вот здесь разные ситуации, да, надо смотреть, ну, какой-то конкретный случай. Бывает, женщине чего-то не хватило, бывает, женщина выбрала действительно больше финансовую поддержку, потому что ей максимально усталость жить в нужде, о детях тоже нужно заботиться, и она приняла такое решение, может быть, это внутри, а она считает, что это будет лучше, если я буду работать и временно от них отсутствовать, но хотя бы они будут получать там, что у них будет рюкзак в школе, что у них будут тетрадки, одежда, они будут обуты, накормлены, да, таким образом. Ну, то есть разные. А есть, да, которые, я знаю, вот женщин, которые просто им не привела это своя мама, и у них такого нет. Они утром встали, они не готовят завтрак, потому что им это не рассказали, что так нужно делать, им не показали, что так нужно делать. Она встает, занимается своими делами. Ребенок встал, погрыз там морковку с яблочком. Ты кушал? Ну да, я грыз морковку, там что-то еще. Вот. То есть нет какой-то такой семейной ощущение какой-то семейной вот этой вот идиллии, уюта, даже не идиллии, да, вот, вот утром встал ребенок, вот у них какой-то вкусный завтрак, вот этот аромат, а там, не знаю, блинчиков, там еще что-то стоит, такого нет. И это тоже бывает нормально для их семьи, это бывает нормально. У одной женщины будет максимально развита вот этот инстинкт материнский, она там, у нее там вот, вот везде так уютно, у нее везде так хорошо, так прибрано, полы чистые, детишки заботливые, и ей нормально в этом. А бывают разные по наполнению, по возможностям женщины. Вот для этой это слишком. И она как бы максимально что может делать. Но вот она живет в такой семье. И это тоже нормально. Для нее, для ее характера, для ее анамнеза, да, детско-родительского. Это тоже бывает нормально.
Наталья, а вот с чем связано, как некоторые мамы говорят, да, что вот сразу после родов я абсолютно ничего не чувствую к своему ребенку, вот этому новорожденному. Казалось бы, да, вроде бы вот действительно маленький, миленький, беззащитный, внушает, вроде бы как должен внушать какие-то самые теплые чувства и эмоции, но вот кто-то говорит, что вообще ничего не чувствую, просто механически делаю какие-то манипуляции, да, заботы, а кто-то говорит, что прям даже раздражает.
Это прям вот послеродовая депрессия. Это вот сейчас распространено, и женщины могут действительно не чувствовать. Бывает непонятно же, какие она лекарства во время беременности принимала, какая ситуация жизненная у нее была, насколько поддержка была семьи, близкого человека или, может быть, родственников. И она со временем настолько себя, бывает, загоняет, что она действительно ничего не чувствует. Вот эти гормоны, которые у нее есть, они даже не помогают ей проснуться материнскому вот этому инстинкту. Но бывает по-разному. Знаете, хотела вот поделиться одной историей. У меня была женщина на сопровождении, когда я работала с женщинами в ситуации репродуктивного выбора, и она максимально хотела отказаться от ребенка. То есть так получилось, что она почему-то не заметила свою беременность, и потом уже был большой срок. Мы порекомендовали максимально выносить, родить, а там уже можно и, если ребеночек здоровый, его быстро заберут, потому что таких детей в детских домах на вес золота. Здоровый, обычный ребеночек, младенчик. Многие хотят младенчика. И она согласилась, говорит, хорошо, я доношу, но потом откажусь. Все, она уходит рожать. Некоторое время она пропадает с радаров, связи нет. И потом через некоторое время я смотрю, что у нее появляются посты, там что-то про памперсы, там всякое такое, все дела. И я пишу, ну, вроде как бы, как так получилось? Она говорит, да, вот так говорит, а как же я могу от такого солнышка отказаться? Ну, то есть, что там произошло, я точно не знаю. Но насколько она прониклась, насколько она воспитывает его, то есть, она его растит, все хорошо. Она максимально говорила, что все, никогда в жизни. И вот происходят роды, и происходит вот это чудо, чудо деторождения, да, и она меняется. Она меняется как женщина, она меняется как мать. И она говорит, да что, я вообще никогда не смогу от такого солнышка отказаться. Поэтому истории бывают разные. Как Господь управляет, мы даже не знаем, как так получается. Но помощь женщине в любом случае нужна после родов. У нас максимально поддерживают женщину до родов, консультации, чтобы все выносить, чтобы все родился, чтобы здоровенький. И потом хоп, и все, поддержка заканчивается. А женщине как раз нужна вот этот первый период. У них там бывают кризисы, да, там в 3 месяца, когда женщина просто рыдает, сидит от усталости вот этого младенческого постоянно физического контакта. Нужно вовремя, конечно, помогать, отпускать куда-то, если есть близкие родственники, стараться посидеть там хотя бы на сон с малышом или погулять, чтобы женщина могла восстанавливаться. Раньше так было, раньше были большие семьи, и нянек было очень много, а сейчас женщины по большей части один на один с малышом остаются, и в этом тоже сложность, в этом кризис вот этого женского материнства, и многие женщины говорят, да никогда я больше не рожу, я устала просто не спать ночами.
Да, конечно, я думаю, каждая мама это понимает, даже если ребенок очень желанный и очень много любви, вот этот вот физический момент усталости, он все равно присутствует. Хочу спросить про отцовство. Ну, точно так же мы уже понимаем, что отцовство начинается с момента зачатия. Точно так же понимаем, что у мужчин есть вот эти вот качества, да, как и у женщин, но уже другого плана. Хочу спросить немножко про другое. Не раз слышала о том, что всё-таки как бы разносторонне развит не был мужчина, насколько бы сам мужчина не хотел ребенка, он действительно может быть долгожданным, да, такой замотивированный папа, как сейчас говорят, включенный папа, угу. Ну, в будущем, да, но тем не менее, беременность происходит не с его организмом, да, то есть он понимает в теории, что да, это вот моя жена, вот у нее живот, там внутри, значит, ребенок, вот, но все равно вот исследования показывают, и мне как раз интересно, правда это или нет, что до конца мужчина понимает, что он папа, только даже не в момент родов, а может быть там месяца через два, через три, когда со он временем. Походит, угу. Посмотрит, действительно, ребенок имеется, несколько раз поддержит его, как-то поконтактирует, и после этого как-то только в его голове укладывается, что да, это ребенок, это мой ребенок, я папа. Действительно так?
А, на самом деле, знаете, существует да, такое мнение, что женщина беременная, а мужчина, вот ему так легко в этот момент, он же не носит там в пузе малыша тяжеленького, ему так легко. На самом деле нет. На самом деле мужчина, он незримым образом тоже, можно так сказать, беременный. Он тоже в положении, он тоже в ожидании, но в своем мужском качестве. Он, я даже наблюдала такие ситуации, что когда женщина беременная, мужчина начинал там что-то даже забывать, как вот беременная женщина, как-то там путаться, потому что он тоже находится вот в этой ситуации ожидания. Он тоже в этот момент находится в ожидании ребенка. И, конечно, он не может сказать, что он это все чувствует с первым ребенком, так же, как у женщины, да, со временем у него это чувство приходит. Некоторые отцы начинают понимать, что они отцы только когда малыш там приносит им машинку и говорит, давай поиграем уже, машинка это там, ну, 2-3 годика, да, и он такой, ну, все, ему становится интересно с ним, и тогда он говорит, о, я отец вот этого пацана, в конце концов.
А вот, кстати, да, я вот сейчас, вы говорите, я вспомнила, что у какого-то психолога читала, что вот как раз лет до 3 в поле зрения и папы особо ребенка нет, и наоборот, и у ребенка папы особо нет, потому что его
больше
потребности,
мамы.
Да,
угу.
Мама закрывает угу. на данный момент.
Да, бывает и так, бывают мужчины разные, бывает, что мужчины вот принесли его из роддома, он даже не может на ручки взять, потому что он говорит, я боюсь, ну, какая-то ответственность.
Ну, знаете, с другой стороны, у женщин возникает какое-то раздражение в этот момент, что я как будто не боюсь. Но надо же брать и пеленать, я тоже боюсь.
Но женщина все равно по-другому. Она к нему ближе, потому что она его вынашивала, и у нее вариантов нет, она его взяла и кормит. Ей невозможно так сказать, я боюсь и уйти там на работу, да. У нее есть и другие функции, она по-другому это чувствует, она все равно каким-то образом берет это на себя. Ситуации разные, пары разные. И действительно, мужчина, когда у него уже последующие дети, он это понимает лучше, потому что вот этот вот рост внутри утробно, он не всегда понятен мужчинам. Ну вот нет у нее живота, ну вот появился у нее живот, ну вот пинается, ну вроде как непонятно, что там внутри. Опять же, вот мы возвращаемся к этим муляжам, да, нашим, когда мы юношам показываем, что внутри вот это. Они спрашивают, а как он там лежит? Я даже переворачиваю головой вниз, прикладываю к животу, говорю, ну вот так, вот он в животе, вот так малыш, у них шок, они реально не знают этого, ну да, в силу своего юного возраста, и в дальнейшем, когда они будут отцами, они уже скажут, а мы знаем, что вот, ну вот он такой же, мы знаем, что это настоящий ребенок внутри утробно, и у них не будет какой-то ошибки сказать, что это не человек внутри мамы. Вот. Но да, бывает такое, что через пару месяцев придет, а бывает, что вот он хочет помочь жене, начинает чаще брать на руки, и у него тоже этот гормон, он начинает отцовский, да, появляться. Он берет на ручки, и вот он на него глазками хлопает. А вот у меня такая ситуация была, что муж взял на ручки, и вот он ходит с ним вечером, потому что весь день я хожу, он с работы пришел, поужинал, и берет и ходит, что-то там калякает с ним. И вот этот первый месяц, когда ребенок уже начинает улыбаться взрослым, которых он знает, которых он отличает, и он, значит, берет его на ручки, и сын ему в ответ улыбается. Я говорю, ну все, сейчас будешь весь вечер носить за то, что он тебе поулыбался. Потому что он никому не улыбнулся ни разу, а ему улыбнулся. И, конечно, у него такая какая-то гордость, да, что вот только ему первому он улыбнулся, и он его прижал, и все. Но здесь, конечно, эмоции, чувства, здесь все побежало сразу же. Поэтому у всех бывает по-разному. Кто-то не прикасается к ним очень долго в силу своего характера. Но здесь, знаете, про отцовство, что я бы хотела сказать, прежде всего про ответственность. Несмотря на то, что ребенок развивается внутри утробы матери, у отца наступает ответственность ровно с того же момента, с какого наступает вот эта беременность, с того же момента он становится ответственным за эту беременность. Не то, что это в твоем теле там какой-то там отросток, и давай убери его, и просто мы с этим справимся, а это ответственность и мужчины в первую очередь, потому что женщина так просто не беременеет. И я бы хотела сказать о том, что, дорогие будущие отцы, или уже, может быть, у вас есть дети, подростки, у радиослушателей, которые именно в пубертате, они переходят уже в юношеский возраст, когда они уже будут в скором времени создавать, может быть, свои семьи, обязательно напомните о том, что ответственность за беременность лежит в первую очередь на мужчине, а не только на женщине.
Наталья, большое спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу напомнить, что в гостях у нашего радио была Наталья Першина, педагог-психолог Центра защиты семьи «Колыбель». Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.